Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о роли и месте Сталина в отечественной истории 20-30-х годов. Надо сказать, что за последние 30 лет сложилось довольно много мифов о Сталине, мифов, которые, часть из которых была сознательно запущена в свое время для очернения его исторической деятельности. А часть мифов представляет собой плод неполного знания, потому что историческая наука развивается, и в последние годы появился целый ряд исследований научных, которые расширяют наши горизонты, которые открывают новые факты, в том числе касающиеся деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. Но начинать здесь, я думаю, надо с мифа о разрыве между Лениным и Сталином в последние недели активной деятельности Ленина. На рубеже 22-23 года существует представление о том, что к этому моменту Ленин в Сталине разочаровался. Он посчитал Сталина наиболее опасной фигурой для дальнейшего существования советской власти. Он заключил с Троцким Львом Давыдовичем некий блок, как пишет Троцкий в своих воспоминаниях. Ленин предлагал своим товарищам в текстах, которые вошли в историю под названием «Политическое завещание Ленина», снять Сталина со всех постов. Он его крайне нелестно характеризовал, человека грубого, нелояльного, человека, который способен принести вред советской власти, и рекомендовал Троцкого как человека, который является самым способным человеком в настоящем ЦК. Ну и, собственно, можно было трактовать и тексты так, что Ленин своим неофициальным преемником наметил Троцкого. Но в последнее время появился ряд работ, среди них наиболее выдающейся является монография Валентина Александровича Сахарова «Политическое завещание Ленина. Реальность истории и мифы политики», которая по-другому освещает эти события. И сразу же, чтобы, так сказать, не создавать какую-то ложную интригу, скажу, что Сахаров делает вывод о том, что два текста из «Политического завещания Ленина» являются подделками, а именно письмо к съезду и текст к вопросу о национальностях или об автономизации. Вот эти самые два текста, в которых Ленин явно выступает против Сталина, в которых он дает ему нелестную характеристику и в которых он заявляет о том, что то, что было сделано для строительства СССР в конце 22 года, является неверным и требует полного пересмотра. Но вот этот сюжет сам по себе, в этом сюжете как в узле сошлись разные нити, разные сюжеты, поэтому придется излагать их последовательно. Но для начала возникает вопрос, почему, собственно, Сталин и Троцкий оказались теми двумя фигурами, между которыми потом началась борьба за власть, и почему они оказались основными актерами этой драмы. Хотя, опять же, существует такая точка зрения, идущая от Троцкого, что Сталин якобы был человеком незаметным, человеком таким серым, мало одаренным, он на фоне блестящего Троцкого, и что он якобы все время играл вторую или третью роль, и только во второй половине 20-х годов вышел на авансцену политической жизни. Это, ну, давно, в общем-то, уже отвергнутая точка зрения, и можно сказать, что сейчас, ну, почти общепризнанным является представление о том, что именно Сталин и Троцкий сразу же после того, как болезнь Ленина перешла в новую фазу в начале марта 23-го года, когда Ленин полностью отошел от политической жизни, именно между этими двумя фигурами разгорелась основная политическая борьба. Ну, о Троцком известно достаточно много, он себя очень хорошо характеризовал в своих многочисленных воспоминаниях, публицистических текстах. Ну, у Троцкого для этого был досуг для того, чтобы писать мемуары. Вообще, есть такая закономерность, обычно у политика успешного мало времени для того, чтобы написать мемуары, а у политика, который оказался на обочине истории, у него времени этого достаточно много. Можно сказать, что будет справедливым такое выражение, что в нашей истории было три великих мемуариста. Это Иван Грозный, Екатерина II и Троцкий. эти три человека написали настолько убедительные тексты, что историки спустя столетия после их смерти продолжают интерпретировать те или иные события в том духе, в котором задали эти люди. Но о Екатерине II и Иване Грозном мы сюжет пока отложим в сторону, а вот Лев Давыдович Троцкий действительно в своих ярких текстах задал магистральную линию развития западной советологии в 50-е, 60-е годы, потом эти оценки были перенесены уже и на Советский Союз. Что касается, напомню, что Троцкий занимал во время гражданской войны пост народного комиссара по военно-морским делам и председателя революционного военного совета, а также он был членом политбюро. Практически в руках Троцкого оказалась Красная Армия, и это была, конечно, очень прочная политическая позиция, но после окончания гражданской войны Троцкий все время пытался взять под контроль еще и экономику. Он неоднократно выступает с проектами преобразования Госплана и предлагает превратить Госплан из совещательной комиссии экспертов в орган, который мог бы давать задания плановые, и задания, которые не могли бы быть оспорены Советом народных комиссаров. Троцкий все время травил буквально Совет народных комиссаров за то, что он за 5 минут решает голосованием важнейшие вопросы экономики, которые там полки экспертов готовили в течение долгих недель. И если бы этот план Троцкого удался, то Троцкий таким образом возглавил бы Госплан, в понимании его орган, руководящий всей промышленностью. Далее Троцкий остается главой Красной Армии, и практически после этого можно было бы считать, что в Советском Союзе сложился бы режим личной власти Троцкого, потому что он объединил бы две главнейшие позиции во власти. Если говорить о Сталине, то Сталин к концу гражданской войны занимал пост народного комиссара по делам национальностей. Он был членом революционного военного совета ряда фронтов. И в результате, к концу, уже в 1922 году весной, он был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Причем, как установил Сахаров, избран он был с определенными нарушениями существовавших норм. Но напомню, что в то время предполагалось, что избирать членов ЦК должны по списку заранее заготовленному, заранее представленному съезду. Причем члены съезда должны вычеркивать тех, с кандидатурами которых они не согласны. В результате получался такой своеобразный антирейтинг. Сколько голосов против получил тот или иной кандидат. Но и затем выстраивался такой антирейтинг. Тот, кто получил больше всего голосов, не имел никаких шансов пройти. Но и затем в какой-то момент наступало то положение, когда человек, имевший не так много голосов против, проходил в заранее установленное число членов Центрального комитета. В данном случае было изменение такой традиции допущено, когда напротив фамилии Сталина в бюллетенях было написано «генеральный секретарь». То есть, таким образом, люди, которые не голосовали против Сталина как члена ЦК, одновременно голосовали за него как генерального секретаря. И вот этот ход, неконституционный, есть неуставной, был Лениным предложен. И Ленин сделал все для того, чтобы пост генерального секретаря создать, до этого не существовавший, и провести на этот пост именно Сталина. Как можно интерпретировать этот поступок Ленина? Видимо, только одним образом. Ленин таким образом пытался указать, кого бы он хотел видеть во главе партии, в случае, если он умрет. И неофициально, неформально, наверное, этим актом Ленин указывал на своего преемника. Но это не снимает вопроса о том, не мог ли Ленин разочароваться в Сталине через несколько месяцев и к осени, зиме 22-23 года радикально изменить свое мнение об этом человеке. Но вот на это указывают как раз тексты письма к съезду, или того, что мы называем письмом к съезду, где говорится, что Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я сомневаюсь, сможет ли он достаточно осторожно пользоваться этой властью. Я цитирую близко к тексту, текст письма к съезду. И в традиционной, так сказать, историографии предполагается, что вот этой вот точкой, на которой началось расхождение Ленина и Сталина, был вопрос о строительстве СССР. Вопрос о создании Советского Союза, о принципах создания Советского Союза. Действительно, Сталин в августе 1922 года предложил свой проект объединения советских республик, который вошел в историю под названием проекта автономизации. Сталин предложил Украине, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджану, советским республикам, существовавшим в тот момент, вступить в РСФСР на правах автономных республик. На тех же правах, на которых в составе РСФСР уже существовала, скажем, трудовая коммуна Карельская, или Республика немцев Поволжья, или Крымская автономная республика, или Башкирская ССР и другие автономные образования. Это предложение сразу же вызвало очень резкую реакцию на Украине и в Грузии. Вообще есть такие странные сближения в истории, и так же, как двумя наиболее скандальными, наверное, членами СНГ в последние годы являлись Украина и Грузия, а Грузия такая вообще вышла из СНГ, также точно в этом нарождающемся Советском Союзе именно Украина и Грузия оказались двумя недовольными субъектами. Причем недовольство выражали не там, националисты украинские или грузинские, а коммунисты украинские и грузинские, руководство украинской и грузинской компартии. Они заявили, что ни в коем случае они на таких условиях в РСФСР не вступят, и это вот проявление великодержавного шовинизма со стороны РСФСР. И тогда Ленин, чтобы смягчить ситуацию, предложил проект Союза Советских Социалистических Республик, в которые должны были бы войти на равных правах Россия, Украина, Белоруссия. Но сравнивая и площадь, и население, и промышленный потенциал этих трех республик с республиками Закавказья, ну, приходилось признать, что эти показатели радикально отличаются. Понятно, что на фоне Украины или Белоруссии, не говоря уже об РСФСР, Грузия, Армения или Азербайджан смотрелись карликовыми государственными образованиями, ну, так сказать, не желая никого обидеть, просто констатируя факт. И Ленин предложил создать из этих трех республик ЗСФСР, Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, для того, чтобы они вошли в союз вместе, единым блоком, и чтобы ЗСФСР при этом имела, ну, чуть больше экономический вес, чуть больше процент населения и площадь. Украину это полностью устроило, и возражения украинского руководства были сняты. Но грузинское руководство продолжало борьбу теперь уже против ЗСФСР, требуя вхождения в состав Союза в качестве союзной республики. При этом надо иметь в виду, что в Грузии была еще и самая сложная внутренняя ситуация, потому что в это время велся спор о том, в составе какого образования государственного будет находиться Абхазия. И в это время в Абхазии склонялись к тому, что лучше войти в РСФСР, а не в состав Грузии. В Южной Осетии ситуация была тоже достаточно напряженной. То есть, собственно говоря, вот то, что выстрелило в 90-е годы, так сказать, эти конфликты, они уже обозначились в 22-м году. И Сталин поддержал ленинский план, отказался от своей идеи вхождения в состав РСФСР, поддержал план создания СССР, после чего начали работу по подготовке союзного договора. И вот тут, опять же, есть еще один любопытный сюжет, который традиционно интерпретируют в негативном для Сталина духе, что Сталин занялся давлением на грузинское руководство, что он послал в Тбилиси Орджоникидзе, Серго Орджоникидзе, своего ставленника, который начал издеваться над грузинским руководством, и дело дошло до рукоприкладства, когда якобы Мадивани, один из лидеров грузинской компартии, назвал Орджоникидзе сталинским ишаком. Ну, разговор происходил по-грузински, а в грузинский язык вообще такой достаточно вежливый язык. Там, скажем, как в английском, нет обращения на «ты», а только на «вы». Мата в грузинском языке нет, поэтому назвать кого-то ишаком – это очень тяжелое оскорбление. А Орджоникидзе якобы в ответ ударил Мадивани. И якобы это происходило публично. Но, как выяснил Сахаров, происходило все это немножко не так. Речь шла о том, что Орджоникидзе не назвали Ишаком, а обвинили в том, что во время гражданской войны он кормил какого-то своего Ишака казенными харчами. На что Орджоникидзе встал, ударил кулаком по столу и вышел. А дело происходило на квартире в диване. То есть никто никого по лицу не бил и прямо не оскорблял, но действительно стычка такая произошла. И вот якобы как реакция на эту ситуацию возникает текст Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации, вошедший в состав политического завещания. В этом тексте Ленин, якобы, тут я употреблю это слово сознательно, якобы Ленин пишет о том, что нужно пойти назад, нужно оставить в составе советского, полномочий центра советского только оборону и внешнюю политику. Все остальные вопросы опять в республике. И что мы забежали вперед в строительстве единого государства. И там содержится довольно много выпадов в сторону неназванного лица, которое обозначено фразой «тот грузин». Тот грузин, который исповедует другие взгляды, является грубым великорусским держимордой. Это прямая цитата из этого текста. Ну, понятно, что под таким термином «тот грузин» скрывается, понятно, какой грузин, скрывается Сталин. Потому что Сталин как раз выдвигал совершенно другое видение Единого Союза. Поставим вопрос, а кому был бы выгоден, ну, в конкретном политическом раскладе конца 22-го, начала 23-го года, вот такой Советский Союз, в котором в ведении центра осталась бы только оборона и внешняя политика? В первую очередь Троцкому, ведь Троцкий стоит во главе Красной Армии. Ну, а наркомат иностранных дел возглавляет Чичерин, Георгий Васильевич Человек, образованный, человек культурный, человек очень широких горизонтов, но не имевший никакого веса в Политбюро и не решавший никакие политические вопросы. Он был таким техническим исполнителем внешней политики Советского Союза. А где бы оказалось место Ленина в этой структуре? Ведь Ленин был председателем Совета народных комиссаров РСФСР. И логично было бы предположить, что он бы стал председателем Совета народных комиссаров СССР. Ну, собственно, так оно и получилось. Хотя проработать на этом посту Ленину удалось очень мало. Практически он не работал на этом посту, хотя числился председателем до своей смерти. То есть получилось бы, что роль Совнаркома СССР оказалась бы сведена к нулю. И единственной влиятельной фигурой в Москве оказался бы Троцкий во главе Красной Армии. Ну, вот такая комбинация уже должна была бы насторожить историков, но, тем не менее, на нее-то не обращали внимания, и вот только Сахаров поставил так очень радикально вопрос, а не является ли письмо к съезду и текст к вопросу об автономизации фальшивкой. И Сахаров приходит к выводу, что да, действительно является. Текст к вопросу об автономизации целиком является фальшивкой, не принадлежит Ленину, в этом смысле он является фальшивкой. А письмо к съезду, так называемое, его первая часть является письмом Ленина к Сталину, а три остальные части являются также фальсифицированными и обслуживают интерес Троцкого. Но я не буду повторять все аргументы Сахарова, я отсылаю слушателей к его монографии, она толстая, и если излагать все его аргументы, для этого потребуется несколько часов непрерывного вещания. Но, на мой взгляд, как историка, эти аргументы достаточно серьезны и существенны. Но Сахаров считает, что Надежда Константиновна Крупская, у которой был со Сталином личный конфликт, способствовала внедрению этих фальшивок, исходящих от Троцкого, в политическую жизнь Советского Союза. Причем интересно, что так называемое письмо к съезду, как только оно появилось на публике весной 23-го года, начало ходить в списках, не могли ответить на вопрос те люди, которые его распространяли, собственно, к какому же съезду это письмо? То ли к ближайшему съезду, то ли к ближайшему съезду после смерти Ленина. Потом появилась уже достаточно поздно версия Крупской, что Ленин якобы приказал поместить эти письма в некий запечатанный конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». Далее в этом письме содержится очень странное обращение. Я прошу товарищей обсудить способ перемещения Сталина с поста генсека. Съезду не нужно было обсуждать способ. У съезда был один способ. Проголосовали и переместили. Такое обращение имело бы смысл, если бы это было письмо о какой-то группе. Не к съезду, а к группе сторонников. Вот тут обсуждать способ имело бы смысл. В общем, аргументов довольно много. И Сахаров приходит к выводу, что никакого конфликта между Сталиным и Лениным в последние недели активной работы Ленина не было в начале 23-го года, что Сталин оставался ближайшим сподвижником Ленина, но он был отодвинут от личного общения с Лениным его домашними, которые в какой-то момент поддержали Троцкого и, так сказать, стали на его сторону. И затем в политическом смысле Ленин и предназначал Сталина в свои преемники, если вообще можно говорить вот о таком преемнике Ленина. Так что вот, это вот этот образ советской пропаганды сталинских времен, что Сталин – это Ленин сегодня, он имеет определенное наполнение историческими фактами. И сейчас можно сказать уже достаточно уверенно, что если вообще можно говорить о преемнике Ленина с точки зрения самого Ленина, то этим преемником и являлся Иосиф Виссарионович Сталин. В начале 24 года Владимир Ильич Ленин скончался, и начинается борьба за власть в высшем эшелоне советского партийного руководства. Но начинается борьба это, конечно, еще раньше, когда в марте 23 года Ленина поразил второй инсульт, и он окончательно потерял работоспособность, но в открытую фазу эта борьба переходит в начале 24 года. И историки давно уже обращали внимание на то обстоятельство, что на похоронах Ленина из всех высших руководителей Советского Союза не присутствовал один Троцкий. Троцкий в это время находился на Северном Кавказе, на Кавказских минеральных водах, на лечении. Но и в своих воспоминаниях Троцкий уделяет много внимания этому эпизоду. Он пишет о том, что якобы ему специально, это была интрига Сталина, специально была послана телеграмма о дате похорон Ленина таким образом, чтобы он не успел добраться до Москвы. Но современные исследования показали, что в действительности Троцкий получил эту телеграмму заблаговременно, и не то что на самолете, но даже и на поезде он мог бы успеть в Москву к моменту похорон Ленина, если бы он захотел это сделать. И в связи с неприсутствием Троцкого на похоронах Ленина возникла одна очень любопытная гипотеза. Автором ее является историк из Орла Минаков, который вообще изучает проблемы Красной Армии, проблемы политической роли Красной Армии, проблемы военной элиты Советского Союза в 20-30-е годы. Он высказал предположение, что Троцкий пытался подготовить военный переворот, приуроченный к моменту похорон Ленина в последних числах января 24 года. Эта гипотеза, конечно, нуждается в дальнейших исследованиях, и ее на веру принимать, конечно, я никому не рекомендую, но как гипотеза она очень любопытна, она объясняет целый ряд фактов, которые до этого объяснению такому логическому не поддавались. Минаков находит доказательства того, что люди Троцкого встречались с Тухачевским, что Тухачевский предназначался Троцким на роль главного паровоза этого военного переворота, а Михаил Николаевич Тухачевский в это время командовал Западным фронтом, он еще не стал военным округом. Западный фронт была самая многочисленная и близкая к Москве военная группировка, располагавшаяся на территории Белоруссии и Смоленской губернии, непосредственно к западу от Москвы. И Минаков предлагает такую интерпретацию событий. Троцкий хотел спровоцировать Тухачевского на военный переворот, чтобы затем силами верных ему войск Московского военного округа, а в Москве у Троцкого были очень сильные позиции, и начальник главного политического управления Красной Армии Антонов Овсеенко был его преданным сторонником, и командующий Московским военным округом Муралов. Также высок был авторитет Троцкого в военных училищах в Москве, а большую часть московского гарнизона составляли военные училища. Затем совершить контрпереворот, И в результате устранить все руководство, все членов Политбюро руками Тухачевского, затем устранить уже, так сказать, собственными руками и руками своих, не, так сказать, своих сторонников самого Тухачевского, и таким образом оказаться единственным лидером Советского Союза, который и спасителем революции, от контрреволюции в лице вот того самого Тухачевского. Вообще эта комбинация не исключена, и я думаю, что как вариант развития событий она вполне могла состояться, тем более, что сам Тухачевский на роль такого, так сказать, Бонапарта очень подходил, просто его биография во многом совпадала с биографией Наполеона, и современники все время примеривали на Михаила Николаевича Тухачевского сюртук великого корсиканца, все время, так сказать, его ассоциировали с Наполеоном, и в конце концов это вот, так сказать, легенда и погубила, может быть, Михаила Николаевича. Но если говорить о позиции Сталина в этой ситуации, то, согласно Минакову, Сталин как раз и смог сорвать реализацию планов Троцкого. То есть он смог договориться с другими представителями руководства Красной Армии, прежде всего с Фрунзе, с Буденным. А Фрунзе в это время контролирует украинский военный округ. В руках Буденного находится первая конная армия, наиболее мобильное и боеспособное соединение на тот момент Красной Армии. И в результате сторонники Троцкого на переворот не решаются. То есть, если эти события действительно имели место, то они проливают свет на последующие события 20-х годов. Действительно, если Троцкий задумал военный переворот, и если эта информация оказалась достоянием его противников, то, конечно, никакого другого отношения к Троцкому, кроме крайне враждебного, они уже не могли испытывать. И дальнейшая борьба 20-х годов, она должна интерпретироваться уже не как борьба людей, стоящих на одной платформе, имеющих оттенки взгляда в рамках единой партии, а как борьба не на жизнь и на смерть, а на смерть людей, которые открыто уже готовы были выступить друг против друга и использовать армию в этих целях. Но отсутствие Троцкого на похоронах Ленина, повторюсь, вот проливает определенный свет на эти события. Затем следует несколько съездов, которые проходят один за другим, практически каждый год собираются, и на этих съездах разворачивается очень активная дискуссия, застрельщиком которой является все тот же Лев Давыдович Троцкий. Но Троцкий сначала выступает в 23-м году, еще в 23-м году выступает с тезисом о том, что именно он был главным помощником Ленина во время Октябрьского восстания, и что именно он, как председатель Петроградского совета, и организовывал восстание, а Ленин только общее руководство осуществлял. Но таким образом высказывает претензию на то, что он должен быть, говоря словами самого Троцкого, или рядом с Лениным, если он останется жив, или на его месте, если болезнь его доконает. И за это выступление Троцкого подвергли серьезной критике, потому что в тот момент еще все были живы участники событий, и неправота Троцкого была вполне очевидной. Затем Троцкий выступает с предложением, не сам Троцкий, а его сторонники, покровительствуемые им экономисты во главе с Преображенским, выступаю с доктриной первоначального социалистического накопления. Эта доктрина предусматривала индустриализацию за счет крестьянства. Но один из оппонентов этих вот сторонников первоначального социалистического накопления остроумно сказал, что троцкисты подобны садовникам, которые дергают растение за верхушку, чтобы оно быстрее росло. Очень такой яркий полемический образ. И Троцкий опять терпит поражение. Собственно, партия выбирает курс на продолжение НЭПа. Затем уже в середине 20-х годов Зиновьев и Каменев блокируются с Троцким, которые выступали до этого, и образуют новую оппозицию, которая выдвигает лозунг зажима внутрипартийной демократии и обвиняет Сталина и его окружение в этом. Этот блок бывших противников Зиновьева и Каменева с одной стороны и Троцкого с другой их серьезно дискредитировал, потому что они оказались в положении людей беспринципных. То есть сначала они выступали против Троцкого, потом вместе с Троцким против Сталина. И в результате в партии сложилась такая атмосфера, когда, говоря простым языком, всем надоела болтовня. Дискуссия навязла в зубах. Бесконечная дискуссия с 20-го практически по 26-й год просто парализовывала партию. И масса рядовых членов партии, разводила руками и говорила, когда же это кончится, когда же, борьба среди вождей прекратится, и когда же партия сможет заняться конкретным делом. При этом Сталин за эти годы смог создать себе авторитет человека, который говорит мало, говорит по делу, человека, который не ввязывается в дискуссии, сразу же, а идет на них только вынужденно, только, отвечает на чужие нападки. И, что немаловажно, вот проверкой авторитета Сталина стало использование против него вот того самого письма к съезду, о котором мы говорили в предыдущем выпуске нашей программы. Того самого письма к съезду, которое по предположению современного историка Валентина Александровича Сахарова является фальшивкой, исходит от Троцкого. Существует миф о том, что его якобы не зачитывали широкой публике, что оно было скрыто Сталином. В действительности это письмо имело достаточно широкое хождение, оно обсуждалось. И во время обсуждения этого письма все время возникал вопрос, к чему все это? Возникало непонимание, почему от Ленина, а в том, что это ленинский текст, не сомневались, или не высказывали открыто свои сомнения, почему вдруг Ленин с таким, яростью такой обрушился на Сталина, хотя было известно об их тесном деловом сотрудничестве. И Сталину удалось убедить съезды, убедить партию в том, что нужно проигнорировать письмо к съезду, и не нужно никаких мер против Сталина предпринимать. Сахаров справедливо отмечает, что ни один другой политический лидер большевиков не выдерживал такого тяжелого удара со стороны Ленина. Пускай сейчас мы будем стоять на точке зрения, что фальшивка, но тем не менее для современников это был удар ленинской руки. И это лишний раз подчеркивает, что Сталин был не случайным человеком во главе партии. Сталин был не каким-то серым аппаратчиком, который непонятными аппаратными каналами просочился в руководство партии. Это был человек, имевший большой авторитет. Настолько большой авторитет, что даже посмертный авторитет Ленина спасовал перед этим авторитетом Сталина. В общем и целом, ко второй половине 20-х годов те члены партии, которые хотели работать, которые хотели заниматься конкретным делом, они убедились в том, что Сталин – это человек, который способен это конкретное дело возглавить. А ни Зиновьев, ни Каменев, ни Троцкий к этому не способны. И произошло выдавливание Зиновьева, Каменева и Троцкого из руководства партии, из политбюро. Постепенно они оказались замещены другими людьми. Вот в этой связи у нас традиционно существует положение, которое попало уже во все учебники истории, школьные, вузовские, и считается общим местом, что приблизительно с 28 года наступил режим личной власти Сталина. Что в 28 году ситуация дошла до того, что вся реальная власть в стране сосредоточилась в руках Сталина. И в качестве вехи на этом пути указывают обычно на статью Ворошилова, которая была посвящена десятилетию Красной Армии, Сталина Красная Армия, в которой действительно неумеренно восхвалялся Сталин и его заслуги во время Гражданской войны. Но вот здесь, мне кажется, надо провести четкую грань между пропагандистским культом Сталина и реальной властью, которая находилась в его руках. Действительно, другой современный исследователь, Хлевнюк Олег Викторович, в своих исследованиях показал, что вплоть до 1937 года такой орган, как Политбюро, не был фикцией. Политбюро собиралось каждые 2-3 дня на заседания, которые длились по 8, а иногда и по 10 часов. То есть считайте, что вообще половину своего рабочего времени в течение года члены Политбюро проводили на заседаниях Политбюро. И Политбюро решало все вопросы, сколько-нибудь важные жизни страны. На каждом заседании решались иногда сотни вопросов. Но достаточно сказать, что только Политбюро могло разрешить трату валюты на сумму свыше $100. То есть до $100 могли разрешать народные комиссары. Свыше $100 вопрос проходил через Политбюро. И Политбюро решало огромную массу вопросов, даже сравнительно мелких. Возникает вопрос, если действительно с 28 года вся власть в стране оказалась в руках Сталина, то что делало Политбюро? Оно просто штамповало, так сказать, решение Сталина, но нет, из протоколов Политбюро, к сожалению, оригиналы протоколов Политбюро и подготовительные материалы к ним до сих пор засекречены и находятся в президентском архиве и недоступны для исследователей, начиная с 1924 года. Но по выпискам из протоколов Политбюро, которые в других архивах хранятся, и по разным сопутствующим материалам, можно судить о том, что заседания Политбюро проходили неформально. Сталин на многих из них не присутствовал. Ну, как, в общем, и другие члены Политбюро, в Политбюро заседало круглый год, а часть членов Политбюро или болела, или находилась в отпуске, или в командировках. Далеко не всегда проходило решение, предложенное Сталином на заседаниях Политбюро. То есть правильнее будет сказать, что с 28 по 37 год мы переживали период, когда у власти находилась группа Сталина. Или... Ну да, группа Сталина будет правильно назвать это образование. То есть группа политиков, во главе которых, конечно, был Сталин, он был наиболее авторитетным из них, но игнорировать мнение которых Сталин не мог. И любой сколько-нибудь важный вопрос должен был обсуждаться этой группой в более или менее полном составе. В 1937 году наступает резкий перелом в деятельности Политбюро, летом 1937 года. Оно начинает собираться 10-12 раз в год, и уже основная масса вопросов управления страной проходит мимо этого органа. Вот с 1937 года, может быть, будет корректно говорить о режиме личной власти Сталина. Но период 28-37 года говорить об этом некорректно, и надо говорить о том, что у власти находится Сталин и его группа, Сталин и его окружение.